все-таки единожды Тора, что называется, отходит от своего постоянного рефрена. Хорошо. И дает другой эпитет в отношении сотворенного. Когда и где? Ответ. Как ни странно, другой эпитет, это эпитет отрицательный, нехорошо. И он сопоставляется Торой с кем? А с нами, с венцом творения. Лотова Адам, говорит Тора. Нехорош человек. То есть полностью эта фраза вам известна в русском переводе. Нехорошо человеку быть одному. Но я претендую на свой перевод. Потому что на иврите звучит так. Ло тол ха адам гейот левадо. Буквальный перевод. Нехорош человек, существующий одиночество. В одиночестве. Но здесь звучат слова. Нехорош человек. Помните, мы совсем недавно выяснили с вами, что мужчина по отдельности человеком не является, равно как и женщина. Сейчас я это дело усугублю. Почему? Потому что мне нужно с вами проинтерпретировать, что же означает слово «нехорошо». Скоро мы сказали, что «хорошо» – это соответствует замыслу. Теперь, казалось бы, давайте перейдем «нехорошо» – не соответствует замыслу. Но этого быть не может. Всевышний абсолютен. Помните мастера Гамса и ту страшную шутку, которую он сыграл со Остапом Бендером? Ведь в одном из стульев был чего? Ящичек с табличкой. А что в табличке было? Этим стулом, мастер Гамс, ну и так далее. Начинает новую серию. Так зачем мастера таблички, клеймо ставили? Зачем? Потому что мастер. Вы убрали в руки стул, так это был стул, а не то, на чем вы сегодня сидите. Настоящий, без обмана, мастером выполненный. Теперь мы же говорим про абсолютного мастера. Простите, как же может не соответствовать? Так такая возможность существует, и она, что приятно, единственная. Я уже сказал, что усугублю сейчас сказанное вами. Каким образом? Оказывается, мало того, что мы с вами не люди. Мы еще с вами недоделаны. Может быть, не очень приятно звучащий факт, но мы будем с вами весьма оптимистичны. Итак, единственная возможность, что сделанное абсолютным мастером в результате несовершенно, это значит, что результат пока еще не достигнут. Я вам поясню маленьким примером. Представьте себе, то есть, с чем связан этот пример. Вы резонно дадите вам сказать, самое главное и недоделано. Все доделано, а самое главное недоделано. Так вот, по поводу самого главного. Представьте себе, корабль несуществующих инопланетян. Почему несуществующих? Да потому что с точки зрения математической философии никакое число, кроме числа 1, смысла не имеет. Вот так. Замечание на манжетах. О чем речь идет? Корабль несуществующих космических пришельцев приземляется у нас на бренной Земле. И надо было такому случиться, что рядом с местом посадки находится однодневный ребенок и однодневный теленок. И вы, в качестве инопланетян, должны решить, кто здесь партнер по контакту. Вы понимаете суть проблемы? Ведь однодневный теленок – это же бык. Маленький, но бык. Он умеет все. Он стоит, он ходит, он смотрит, он кушает. Все. Однодневный ребенок еще смотреть не умеет. Ему трое дней, трое суток потребуется, чтобы научить переворачивать изображение. Вы знаете, что мы все видим перевернуто? Ну, просто оптика. А мозг уже, расшифровывая, он восстанавливает и пропорции, и все остальное. Таким образом, каким выводом вы придете? К поспешным выводам. Решив, что теленок, он есть представитель высшего разума. Почему поспешным? А то, что, помните, полюбите нас грязненькими. Чистенькими нас всякие полюбят. Там много ума не нужно. Кстати, это заранее очень просто объясняет то, что рассказывают люди, прошедшие глубокие коматозные состояния. Или клиническую смерть, не дай бог. А помните, что они рассказывают? Что испытывали к себе чувство любви. По всей видимости, от Всевышнего это чувство как бы исходило. У меня невольно вопрос. Не хочу, что мы все такие праведники? По этому поводу есть два ответа. Первый из них мне рассказал один замечательный еврей из Москвы, у которого друг, тоже еврей, где-то в 37 лет, громила настоящий. То есть он профессиональный убийца. Выглядит тоже соответствующим образом. Немножко напоминает шкаф. Вот. И вот этот самый 37-летний громила отправляется на тот свет. Но его возвращают. После чего он в телефонном звонке, тому, кто мне об этом рассказал, говорит, знаешь, говорит, и никакого, говорит, этого туннеля, и света, говорит, и любви. На что, рассказывавший мне, вовсе еще, как бы, сам, кто я не пришедший, сказал, ну не мог же, я его совсем убить, сказал, что это ты не видел, потому что у тебя этого нет. Это вовсе означает, что этого нет вообще. Так вот, Тем не менее, очень интересно, но люди, которые, по крайней мере, попали на страницы книги о реинкарнации, просто жизни и прочих загадках, все в один голос утверждают, что испытывали эту самую любовь к себе. Спрашивается, все они праведники? Ответ. Для Всевышнего, который вне времени, мы с вами существуем в каком состоянии и в конечном тоже. Если вы любите сочные, вкусные, красные яблоки, то вы должны любить и махонькие, зеленые, совершенно кислые, неспелые яблоки. Потому что не было бы этих, не было бы тех. Потому не надо торопиться с выводами. А давайте идти дальше и смотреть на приобретенную нами информацию. Так вот, что мы обсуждали? Что означает слово «Торы сделаем человека»? Тактика наша была, мы просто собирали информацию. Размышления, естественно. Что мы собрали? Что мы имеем с гуся? Итак, с одной стороны мы выяснили, что я похож на Всевышнего, то есть Творец. Правда, непонятно чего Творец. Творец же вроде все сделал. С другой стороны мы выяснили потрясающий интересный факт, что я, пуп земли, оказывается еще и недоделан, кроме того, что не человек. По-моему, очевиден вывод следующий. Что означают слова «сделаем человека»? Есть такой старый анекдот. Цыганский табор, испытывая недостаток перманентный в денежных знаках, берет у малоимущего пароходства подряд на покраску баржи. Когда чиновники пароходства приходят принимать выполненную работу, то хватаются за голову, потому что баржа, хотя и выкрашена аккуратно, но только с одной стороны. Они, естественным образом, подавают крик, на что цыгане немедленно свой текст договора и зачитывают, поставляют акцент в нужных местах. Мы пароходство с одной стороны, а цыгане с другой стороны заключаем договор на покраску баржи. Так вот, речь идет именно об этом. Две стороны. Всевышний с одной стороны, а человек с другой стороны делают человека. И оказывается, что мы творцы, как ни странно, собственного совершенства. Мы чуть позже увидим, почему так было сделано. Но обратите внимание, что этот весьма неглупый комментарий мог быть сделан и неглупым человеком Лео Такселем. Только в чем была его проблема? В том, что он, взяв в руки Тору, заранее знал, что хотел, что он хочет в ней найти. Понимаете, чего стоит ученый, заранее знающий, какой результат должны иметь его исследования? Ответ. Ровно столько же стоит этот ученый, сколько стоит Лео Таксель с его занимательной Библией. То есть, как мы видим, в Торе можно прочитать все, что угодно. Что называется, было бы желание. Но невольно возникает вопрос, простите, а почему она так написана? Ну чего бы стоило Всевышнему? Ну, чуть-чуть подробнее. Ну зачем такой телеграфный стиль? Помните, есть старый анекдот о Хаиме? И о том, как он сообщал о смерти, экономил слова. Помните? Там, Хаим приболел, похороны следу. Телеграфный стиль. И сразу все понятно. Так вот, о чем речь идет? Простите. Проблема номер три, которую мы сейчас узнали, а, конечно, самое главное. Почему Тора так сжато, так неподробно дает информацию? Так вот, ответ здесь связан с очень простой вещью. В 1950 году, если не изменяет память, Альберта Эйнштейна попросили, и он любезно согласился исполнить эту просьбу, написать письмо потомкам. Если я не ошибаюсь, положили в капсулу и должны вскрыть ее через 100 лет, если я только не ошибаюсь. Максимум 200 лет. Не в этом суть, а в чем? А то, что Альберта Эйнштейна при всем его несомненном уме, наверное, надо обвинить в чем? Немножко самонадеянности. Почему? Потому что за 100 лет язык изменится. И кто вам сказал, что его потомки через 100 лет смогут понять именно то, что он имел в виду? Если он, конечно, что-то имел в виду. Суть проблемы. Я примерами поясню. Вы русский язык знаете? Ну, так, не чтобы каха-каха. А, ну, как бы у вас нет проблем открыть, например, произведение русской классики и понять, что в нем написано. Правда ведь? И в школе там уже проходили. О! А я вам сейчас процитирую парочку таких вот примеров. Всего 160 лет прошло. Ну, не цифры. Ну, 170. Ну, русский же язык. Не какой-нибудь там, а наш великий и могучий, на котором разговаривал небезызвестный нам человек. Так вот, я про Ленина. Итак, о чем речь идет? Точнее, про Маяковского, который бы русский выучил только за то. Знаете, я Тору бы выучил только за то, что на ней говорил Всевышний. Ну ладно, это же не Маяковский. Так вот, о чем речь идет? Евгений Онегин. Ну, более классической классики придумать нельзя, правда? Так вот, в «Евгении Онегине» очень сюжетно-центральная сцена, есть такой старый анекдот, ну, опера «Евгений Онегин», еврей, старый еврей, все время толкает своего соседа, такого рафинированного, какого-нибудь ленинградского интеллигента. Толкает его, толкает. Слушайте, говорит, а Онегин, говорит, еврей? Нет, нет. Через некоторое время он снова толкает. Слушайте, говорит, а Татьяна, говорит, еврейка? Нет, нет. Ну, это раз сцена дуэли, которую он хотел рассказать, говорит, ну, а Ленский, говорит, Ленский, говорит, еврей, только то, да еврей, еврей. Как я Паша его убью? Евреи всегда убивают. Вот. Именно эта самая сцена с Евреем Ленским. Вот. И что происходит? Цитирую. Онегин Ленскому. Готовы, Ленский, пожалуй. Да, что здесь произошло? В чем смысл? Только отвечают те, кто уже не слышал. Ты молчишь. Простите, что означает ответ Ленского? Что означает вопрос Онегина? Понятно? Готовы. Рубль это слышал.
Готовы к дуэли?
Совершенно верно.
Кто-то ему говорит, ну, готов я уже морально.
Вроде бы. Вроде готов.
Я не боюсь принять вашу пулю.
Нет, не совсем так. Слово «пожалуй» означает, что вроде бы, да?
Ну,
пожалуй, да. Теперь, вы понимаете, что это значит? Они стреляют, если нажимают на 12 шагах, 6 метров. Это что называется вот от конца комнаты до конца комнаты. Можете представить это? Что называется промахнуться? Ненормально. Я же не говорю, я же не оправдываю. Ненормально. А я что говорю? Жалко только, что Ленский еврей. Что с ним? Что делать? Я же о чем? Я о том, что тут же как? Готовы, это же настоящие мужчины. Смотрите, мужчины к барьеру вели под лицо. Это же не мужчина, а облако в штанах. Снова Маяковского вспомнил. Ну как же он тут, стоя у последней черты Арцебашев? Я стою у последней черты. И говорит, пожалуй, это проблема Ленского, это проблема ваша. Точнее, вашего незнания русского языка, я вообще не извиняюсь. Знаешь, что я имел в виду Ленский? Это глагол. Второе лицо, единственное число. Пожалуй, к черте. Это высшая степень бешенства, где дворянин тыкает дворянину. Понимаете, дворянин Ленский тыкает дворянину Онегину. И говорит ему, пожалуй, к черте, пожалуй. Дай мне уже возможность тебя выстрелить. Вот что имеет в виду Ленский. Еще примеры. Да из того же Евгения Онегина. Фарейтор с бородой. На запятках появляются кареты Ларина. Смешно? Чуть никто не смеется, чуть никто не смеется. А то, что вы в каретах, молодые люди, не ездите. Есть у вас такой недостаток, правда?
Да.
Представляете, в чем дело? Форейтерами служили мальчишки 11-12 лет. Что имеет в виду пушки? Что они были столь несовременны, так редко выезжали в свет, что у их форейтера успела вырасти борода. Сколько лет прошло? 170? Хотите уж совсем неприличный пример, поскольку он неприличен, я ему дам только, как бы сказать, намеками.
Это...
Ну, не очень приличный пример, но это не мое неприличие, это его. А он классик, Грибоедов. Кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Забавно. Нет, забавно, я не скажу, что не смешно. Смешно. Только 100 лет назад, хотите верьте, хотите нет, публика, впервые слышавшая эту фразу, ломала подлокотники кресел. Она умирала от хохота. А мы сегодня умираем. Почему? Потому что прошло 100 лет, сегодня чипцы уже никто не носит, но дело же не только в чипцах. Теперь здесь ночной головной убор. И был, мне неудобно как бы дальше продолжать, но чуть-чуть я продолжу, был целый общепринятый ритуал. Каким образом женщина отправлялась в постель с мужчиной. Вот что она всегда снимала последнего, это чепчики. Только здесь, понимаешь, что написано? Что не просто снимала, а что она это делала с большим, как бы сказать, воодушевлением. Теперь понимаешь, что здесь хотел сказать Грибоедов, почему это было очень смешно, а мы сегодня не понимаем. Всего 170 лет прошло. А Шекспир сколько? Да 300 лет прошло. Ну 350. А вы видели издание Шекспира в оригинале, на английском, но без комментариев? Ответа нет таких изданий. Потому что язык Шекспира это не совсем английский сегодняшний. Потому что в русском языке в 15 веке слово «окно» знаете, что означало? В русском, не старославянском. Отверстие для выхода дыма в русской курной избе. Потому что слово «полку Игореве» да вы в переводе там половину не поймете всех этих образов и намеков и полунамеков. А вот в оригинале, хотя мнение там главного эксперта Левина, что она все-таки не позднее 14 века, то есть не ранее 14 века написана. То есть достаточно близко к нам. Все, вы понимаете, какая проблема была перед Всевышним, когда он собирался записать слово в слова, Тору слова. Ведь по оценкам самых атеистующих и современных историков, Тора ну никак не моложе 3000 лет. Понимаете, это даже не века, это уже тысячелетия. И вот скоро мы говорим об абсолютном Всевышнем, то что мы должны подразумевать? Что то, что Он нам дал, имело в виду, что мы поймем именно то, что Он хотел, чтобы мы здесь прочитали. Немножко самонадеянно. Ответ. И целый длинный такой вот цикл лекций на тему. А как можно передать информацию, он был проведен еврейским таким обществом, израильским обществом, ликбез еврейских знаний, Арахим называется, в 1984 году поступило 5 кассет подряд, где на самом высоком уровне доступно обсуждается эта проблема. Как можно наилучшим способом передать информацию на века, на тысячелетия, с тем, чтобы можно было быть уверенным в чем? В том, что она не забудется и не будет искажения. Так вот, я даю сразу готовый ответ. Надо ее давать закодированно и устно, через группу, так сказать, дешифровщиков, передавать способы, которыми ее можно дешифровать. Но это отдельная длинная тема, и у нас будет целая беседа на эту тему. Сколько Тор у евреев? Это уже соотношение и синтез Тор письменной и устной. Мы пока это дело оставляем и вспоминаем, что неплохо бы вообще перейти и к теме. Потому что все, что звучало до сих пор, было не более чем предисловие. Вы перечислили те три проблемы, которые следует учитывать вообще, начиная разговор о Торе. Давайте мы наконец начнем. С чего мы начнем? Ответ сначала. Но чего еще? А что у нас в начале? Ну, например, неплохо бы дать определение кому? Да самому Всевышнему. Он есть несомненное начало всех начал. Только здесь проблема, конечно, какая? А ему нельзя дать определение. Не только потому, что я его не знаю. Да потому, что любое определение есть рамки. А вот рамки и Всевышний несовместимы. Так с чего мы начинаем, и с чего начинается все здание еврейского мировоззрения и философии? С так называемого замысла Всевышнего. Махшевет Абрия. И снова. То, что сейчас прозвучит, есть нам данное понимание его замысла. То есть то, что мы сейчас постараемся понять, это не его замысел. Как сказал один еврейский мудрец, «Лу ядитив хаитив». Если бы, говорит, я понимал его, я был бы им. Мы сейчас говорим о понимании данного нам. Итак, самое начало – цель творения. А для чего он все это создал? Прежде чем я сформулирую, может быть, из моего счастливого еврейского детства, малоприятный факт. У меня еще сегодня, слава Богу, дали дата 20 лет жизни, живет тетя Циля. Моя родная тетя Циля, мамина сестра. Я помню, в детстве я всегда очень боялся не ее саму, а встречу с ней. Потому что у меня были пухлые еврейские щечки. И она мне их так выворачивала, от любви, не дай Бог, от любви. Но так выворачивала, если только она. Вообще, если честно, я с вами поделюсь интимной тайной, я в детстве страдал от избытка любви. Но главная трагедия моей жизни, я продолжаю раскрывать самую интимную тайну моей жизни. Так получилось, что по мере того, что я рос, я перестал страдать от избытка любви. И начал страдать от ее недостатка. Я думаю, что я, конечно же, не промахнусь, если скажу, что проблема вам знакома. Когда вы были маленькими, вас все очень любили. Настолько много, как правило, что вы нормально страдали даже от ее избытка. Хотя внешних проявлений избытка. По мере вашего роста, ваша потребность, как и моя, в любви, она только росла. А вот количество на нас изливаемой любви все время уменьшалось. Не знаю, как у вас, у меня, по крайней мере. И вот вам уже возможность сказать как. Ежели бы обо всем заботилась мама природа, то была бы она никакой не мамой, а мачехой. Почему? Да очевидно же. О самом главном моем желании она не позаботит. А какое у меня самое главное желание? Да нет, ну конечно же быть счастливым. Какое же может быть еще? А все остальное только средство. Совершенно тривиальная вещь. Таким образом, мне не придется вас удивлять. Запишем цель творения. Цель творения, на иврите всего два слова. Легатив, корень тов, хорошо. Ленивраав, корень брия, творение. Буквально осчастливить сотворенное им. Понимаете, к чему я вас предложил? Вот если вы ожидаете ужину необычайно дорогого вам человека, о чем вы должны позаботиться? Ответ. Изысканное меню. Неназойливый сервис. Конечно, сервировка. Освещение. Музыка. Ну, все возможное. Простите, а о самом главном вы позаботились? О чем я? А попитите. Вот вы сделали все. Вы на пупе, извиняюсь, извертелись. а вас, долгожданный гость, пришел покушавший. И чего стоят все ваши усилия? Это ничего не стоит. Никакого удовольствия вы удать не можете. Это может сделать вы, что вы его. Но это же не серьезно. Так вот, есть по этому поводу замечательно простое двустишее у Давида Ариосто. Мы его сейчас запишем. Классический поэт, Ренессанс, конец 15-го, начало 16 веков. Лодовико Ариосто. Неистовый Роланд. Ну, у него всяких романтических произведений. Угу. Вот однажды он ответил соседу-помещику, который прислал ему вино в подарок. Ну, что называется, от нашего стола, вашего стола. Он ответил ему, поскольку был замечательным, поэтому следующим двустишием. Ты прислал мне вина, но вина своего мне хватает. Если хочешь мне угодить, жажду пришли. Так вот, суть проблемы заключается именно в этом. Что, говорят мудрецы, хотел Всевышний подарить человеку жизнь, потому подарил ему возможность смерти. Я сейчас не буду продолжать эту тему, она прозвучит чуть-чуть дальше, а сразу хочу попытаться начать то, ради чего мы с вами здесь сегодня собрались. Из аксиомы нашей цель творения – счастье абсолютное, неограниченное, и как это в концовке пикника на обочине у братьев Стругацких, помните? И чтобы никто не ушел недовольным. Так вот, как все это соотнести с нашей реальной жизнью? Что я сейчас делаю? Я сейчас попробую построить теорию, концепцию, чтобы просто сделать выводы из этой аксиомы. Аксиомы о существовании абсолютного Всевышнего, из чего следует, что естественным образом единственная преследуемая им цель альтруистическая – наделить меня тем, в чем я более всего нуждаюсь, потому что сделал меня он нуждающимся, именно потому что захотел наделить меня этим. Потому что снабдил меня жаждой, что захотел дать мне вина. Так вот я сейчас это еще буду комментировать, но прежде, что я сейчас пытаюсь сделать в оставшиеся несколько минут? Так вот, о чем речь идет? Речь идет о том, что я сейчас попробую сделать выводы из этой своей аксиомы. В чем ваше сотрудничество, на которое я рассчитываю? Вы смотрите на две вещи. Первое, собственно, всего одна для вас активная вещь, что я нигде не передергиваю. То есть, когда я говорю, что из этого следует это, то оно действительно следует. Нет внутренних, как говорят физики, противоречий. Ведь на что я претендую? Я не претендую, конечно же, на математическую строгость того, что сейчас последует. Но на уровне, скажем так, физических концепций. Помните, физики, когда отдают предпочтение одной теории перед другой. Первое, для того, чтобы ее вообще рассматривали, она должна быть внутренней, непротиворечивой. Не содержать противоположных утверждений внутри себя. А снаружи объяснять как можно большее количество фактов. Желательно все известные факты. Вот такая теория будет называться приемлемой. Это не значит истина в последней инстанции. Не дай Бог, я не оракул и не изрекаю истину в последней инстанции. Все, что я даю, это информацию к размышлениям. Так вот, то, что я сейчас попробую сделать, а ваша задача, следите, что то, что я говорю, внутренне, непротиворечиво. И мы, без рата, сейчас сможем уже на следующей встрече прийти к очень интересным выводам касательно этого мира и нашей жизни в этом мире. Но вначале теоретическое построение. Итак, что следует учесть, во-первых, что все то, что сейчас прозвучит, происходит вне времени, вне пространства и вне материи. То есть мы говорим сейчас, если хотите, о метафизике, о том, что предшествует физике, о том, что предшествует большому взрыву. Как элементарное следствие нашей теории будет, знаете что? А почему произошел большой взрыв? Так вот мы ответим на этот вопрос. Теперь, вы только не пугайтесь. Я не слишком много на себя беру. Я вам сейчас поясню это через Михаила Фанасьевича Булгакова. У него есть самая еврейская сцена «Мастер и Маргарита». Это где буфетчик Соков, помните, там летают десятки в Риете во время сеанса. И сообразительные молодые люди, они не обозначены, но, скорее всего, имеют в виду евреи. Немедленно хватают эти десятки и бегут в буфет. Помните, они ему десятку, а он 8,5 сдачи. И наказали буфет там, на 120 рублей с несколькими копейками. И вот совсем простой человек, буфетчик Соков, совершенно не понимая куда, приходит к Воланду. Ну там очень много всяких звучит важных вещей. Например, Воланд в самом начале, он садится, стульчик под ним подламывается, он падает, очень больно ударяется. Помните, что Воланд говорит? Это нам тоже будет нужно для дальнейшего. Воланд говорит, я, говорит, люблю сидеть низко, не так больно падать. Но дальше начинается самое главное, из-за чего я сейчас вспомнил эту сцену. Дело в том, что в какой-то момент, уже под самый занавес, Волк говорит, а вы, собственно, говорит, зачем пришли? Он говорит, вам, говорит, что вы тут ну, я сразу прихожу к концу. Вы, говорит, человек бедный. Ну, Сокол, естественно, изображает, ну, конечно, Сокол, буфетчик, конечно, бедный человек. Вы, говорит, сколько имеете, говорит, сбережений? Ну, он немножко замялся, буфетчик Сокол. Понимаете, как вопрос не очень так, чтобы его так сразу ответить. А может, он был вреднющий Кадим. Ну, ход, вреднюга такой, да? Он сразу и говорит, у него там, говорит, там 150 там, тысяч, самое там, не считая там золота и всяких прочих вещей. Тогда Волд ему говорит, ну, говорит, это, конечно, не сумма. Он говорит, она, может, вам, говорит, и не понадобится. Он говорит, когда умрете? И вот тут впервые буфетчик Соков, очень важный момент, скидывает себя вот эту личину, знаете, маленький, простой человек. И кричит интересную еще вещь. А вот это говорит, никто, говорит, не знает, говорит. На что ему кот бегемот отвечает? Подумаешь, говорит, бином Ньютона. А он говорит, вы говорите, в феврале будущего года, в третьей клинике МГУ, а правда, Петрович. Вот. Я к чему? К тому, что это не бином Ньютона сказать вам, что такое жизнь и что такое смерть. И даже, если хотите, на уровне кто когда умрет, это тоже не бином Ньютона. Это совершенно реальная и простая вещь. Бином Ньютона тяжела. Почему? Она абстрактна. А это вещи простые, тут ничего такого страшного нет, просто я вам объясню, почему произошел большой взрыв. Это просто следует из некой нашей общей концепции, это тривиальные вещи. То есть, по большому счету, мы вообще ответим на вопросы. Я, конечно, не смогу это не извести на уровень каждого человека. Я смогу объяснить, что такое жизнь, я не смогу объяснить, что такое ваша жизнь. Я смогу объяснить, что такое смерть, я смогу объяснить, что такое моя смерть. Да? Так что не ждите от меня слишком многого и не пугайтесь, что я на слишком многое претендую. Потому что это не бином Ньютона, то, что я вам сейчас рассказываю. Так вот, коль скоро мы говорим вне времени, пространства и
материи,
то самое главное качество того, о чем мы говорим, которое помнить следует все время, мысль равняется поступку. Итак, замысел Всевышнего, и это первый этап творения, когда мы рассматриваем замысел Всевышнего отдельно от него самого. Первый этап творения, условно обозначаемый, так хочется сказать, на плане буквами «мэ» и «жо». Вот. Условно обозначаемый младенец. Почему? Да потому что, казалось бы, существующее на первом этапе творения, в соответствии с замыслом Всевышнего, сотворенное, полностью заполненное счастьем. Ведь как звучала аксиома наша? Легатив для невраав, а счастливить сотворенное в соответствии с замыслом Всевышнего. Появляется сотворенное, полностью заполненное счастьем. Почему нестабильность? Почему динамика заложена в структуру уже первого этапа творения? Ответ. Возьмем младенца, которого перепеленали, чистая пеленка, и покормили. И задаем вопрос, он счастлив или нет? Ответ. Удовлетворен, вне всякого сомнения. Счастлив? Он не осознает собственного счастья. Может, с нашей точки зрения он счастлив. С его, простите, ему не с чем сравнивать. Так вот, потому происходит развитие. Потому первым этапом творения цель не достигнута. Что такое второй этап? И чем в мире, где нет расстояний, отличается одно от другого? Ответ. В мире, где нет расстояний, есть что? Схожесть и несхожесть свойств. Подобие. Поясню. Даже в нашем мире близкими людьми называются любящие друг друга, безотносительно к физическим расстояниям, их иногда отделяющих. Тысячи километров, отделяющие мать от сына, да, вовсе не мешают им быть близкими людьми. А наоборот, 10 метров отделяющих скамью истцов от скамьи ответчиков в суде, это пропасть ненависти, которую нечем перекрыть. То есть даже в нашем мире, когда мы говорим о людях, близость и далекость, понятия не столько физические, сколько духовные. Так вот, в духовном мире речь идет именно об этом. Близость – это близость свойств. Любящие – близки, ненавидящие – далеки. Противоположные качества – диаметрально далеки. Альтруизм – максимально далек от него – эгоизм. Любовь – максимально далека от нее – ненависть. Таким образом, когда мы говорим о следующем этапе, мы о чем говорим? О появлении нового качества в предыдущем этапе, не присутствующего. Этим качеством является в нашем случае самосознание, которое появляется на втором этапе, тем самым отделяя второй этап от первого. Самосознание. Раз появившись, имеет естественную тенденцию к чему? К увеличению. Естественная потребность знать, кто ты, зачем и куда. И для чего? И в чем смысл твоего существования? Те самые вопросы. Третий этап творения мы потому можем определить через максимум самосознания. А что такое максимум самосознания? Ответ – а это минимум счастья. Потому что, как ни странно, тот самый вопрос – горе от ума. Помните? Так вот, самосознание появляется у сотворенного за счет счастья. Я поясню. Знаменитый 30 с чем-то лет назад проведенный опыт с крысой, которой вживили два электрода. Замыкание цепи, она просто нажимала на кнопку, давала крысе столь замечательные ощущения, что она не реагировала ни на самца, ни на воду, ни на еду. Она нажимала и нажимала и нажимала на кнопку, так и умерла, нажимая на кнопку. Знаменитый опыт. Жили, слышали? Так вот, о чем я? О том, что горе от ума, о том, что самосознание шло за счет счастья. Когда я пытаюсь постигнуть сам себя, я убираю ощущения, я действую интеллектуально. Есть некое здесь противоречие. Мы сейчас займемся его решением, точнее, в качестве домашнего задания вы займетесь его решением. Почему? Потому что можно определить минимум счастья, как через псевдоодесское ругательство сам его придумал, чтобы у тебя уже все было. Что значит, чтобы тебе уже ничего не хотелось. Понимаете, человек, и это, к сожалению, имело место в концлагерях, у которого отобрали интерес к жизни, он не сможет жить. То есть есть некий минимум, без которого человек просто жить не сможет. Очень интересно, что сегодня самоубийцы. А вы знаете, что из всех убийц по шкале ценности еврейской, самые страшные, вы, наверное, думаете, те, кто убили папу и маму, есть еще более страшное. Самоубийцы. Те, кто убивает сами себя. Потому что нет к человеку никого более близкого, чем он сам себе. Даже папа и мама как бы не было страшным. Это убийство, оно менее страшно даже. Даже, оно очень страшно, чем убийство самого себя. Самоубийцу, помните, по еврейским законам даже не хоронят на еврейском кладбище, а как собаку у забора. Так вот очень интересно, что в нашем еврейском сегодняшнем мире, как правило, самоубийца хоронится и считается самоубийцей. Почему? Потому что самоубийца это очень важная вещь. Это только тот, кто живет. Например, в концлагере самоубийства не было самоубийства. Они не жили. Помните, одного мужчину спросили, как ты можешь жить с этой женщиной? Он ответил, я с ней не живу, я с ней умираю. Так об этом речь, понимаете? Если вы воспринимаете жизнь как смерть, то вы не совершаете самоубийство. Так вот, люди, совершающие самоубийство сегодня, как правило, люди, которые уходят из жизни из-за страшности, жизнь им невыносима, так они не живут, а потому не являются самоубийцами. Есть сегодня самоубийство, страшная история прошла около года тому назад. Дедушка и бабушка, замечательные, умные, хорошие, имевшие отличных детей и еще замечательных внуков, 80 с чем-то лет, совершенно еще здоровые боевые старики, решили уйти из жизни. Выпили шампанского, поставили лучшую там с любимую музыку и приняли царя стакан. Вот это самоубийцы.
Что они придумали сами?
Они заранее сказали своим детям, потом детей поинтервьюировали. Это ужас, потому что дети как бы оправдывали родителей, потому что они как бы не хотели быть в тягость, вот они чувствовали, что, не дай бог, они могут заболеть, и о них придется заботиться, и так далее, и так далее. И так далее. У них была жизнь, понимаете? Хорошая жизнь, и они от нее отказались. Вот это самоубийство. Да, год назад буквально. Я по радио, ведь откуда я все знаю? Я езжу в машине с места на шесть, работу, другое, и включаю время от времени радио. И вот всегда слышу какие-то важные для меня и для вас, я надеюсь, истории. Так вот это самоубийство, однозначно. Они отказались от жизни, имея ее. Тот, кто отказывается от жизни, как ему кажется, не имея ее, он не самоубийца по сегодняшнему масштабом и меркам. Но это отдельная история в двух словах. Так вот, домашнее задание, которое хочу вам дать. Дело в том, что обнаруживает сотворенное, имея максимум самосознания, которое мы определили через минимум счастья. Ответ. В чем суть сотворенного? Какую суть она обнаружила? Эгоистическую суть. Единственное, получается, что оно по-настоящему хочет, это чего? Счастье. И все сразу, и чтобы ни о чем не нужно было думать. Теперь, понимаете, это же тупик. Потому что на третьем этапе творения обнаруживается, что единственное, чего он по-настоящему хочет, точнее, конечно, не единственное, но так это ощущается, как единственное. Ведь почему мы так часто следуем так называемой женской логике? Конечно, она не женская, она и мужская, это житейская логика. Как она звучит? Он мне нравится, он женат, но ведь он же мне нравится. Так вот, почему мы так часто уступаем собственному телу вопреки разуму? Почему люди курят? Ответ есть очень простой. Потому что свое тело мы ощущаем много ближе к себе, чем свою душу, которую мы ощущаем только через голову. Нет, есть люди высокого уровня, которые ощущают и душу. Но нормально нашего уровня люди ощущают свое тело куда ближе, чем свою душу. Душу мы ощущаем через истину, через разум. Не только, но в основном. В чем суть тупика, в котором мы очутились, и суть домашнего задания, которое вам предстоит выполнить? Тупик заключается в чем? В конце третьего этапа впустить внутрь себя все это счастье, которое Творец хочет дать, это закончить жизнь духовным самоубийством. Это убрать разум. Это превратиться в крысу. Простите, альтернатива какая? Кушать-то хочется? Вот подумайте. Есть очень простая альтернатива, которая позволяет принять счастье, не утрачивая при этом самосознание. И получить естественным образом максимум. То есть стать настоящим партнером Всевышнего. Я немножко уже подсказываю. Но в любом случае, вы подумайте, и в следующий раз мы увидим с вами, как выглядит возможный выход из этого тупика. Четвертый этап, тот самый, который все еще не закончен. Поскольку я так понимаю, что вы еще не полностью счастливы. По себе суду. А это значит, что программа Всевышнего еще не выполнена. Все еще идет четвертый этап творения с точки зрения Тора. И на следующем уроке мы постараемся объяснить сразу, каким образом произошел большой взрыв, откуда вдруг появилась материя. Кстати, а что такое материя, какие у нее свойства? Все это в следующий раз. И я постараюсь как бы уже на третьем уроке выйти на уровень наш. Здесь, сегодня, сейчас. Поскольку все это интересует меня здесь, сегодня, сейчас, как эгоиста. Потому что я хочу здесь, сегодня, сейчас счастья. И я постараюсь вам уже на третьем занятии дать конкретные вещи здесь, сегодня, у нас. Мы сможем понять, почему мы так живем, а не по-другому. Что такое жизнь вообще, и что такое смерть, и что такое страдание. Все эти вопросы мы сможем ответить с помощью на них. Ответить с помощью вот этих вот философских концепций. Вопросы есть, как матросы. Все понятно. Спасибо за внимание.